за час до Шаббата. Эрец Исраэль, земля Израиля. Предназначение Израиля, исправление мира под руководством Всевышнего. Задача, возложенная на народ Израиля, построение образцового общества, которое будет примером национальной жизни для всего человечества. Условием цельного национального существования является государством, и нации выражают себя в истории посредством государства. Смысл существования государства Израиль таким образом не просто быть средством или инструментом, оно является ценностью само по себе для Израиля. Нация и государство являются двумя сторонами одной медали. Для того, чтобы выполнить свое предназначение, нация нуждается в территории, в стране, ведь мы говорили о полноценной национальной жизни. На первый взгляд может показаться, что речь идет о тривиальном утверждении, на котором даже и слишком заострять внимание. Не стоит, однако, забывать о том, что в наши дни до сих пор имеют хождение и иные концепции относительно национального существования. Так, классические подходы реформистов, пока еще весьма распространенный в определенных кругах, полагает, что народу Израиля, рассеянному среди других народов, надлежит оказывать духовное влияние на человечество как раз в силу своего негосударственного существования. С точки зрения реформистов, наличие собственного государства неизбежно влечет за собой далекую от морального совершенства национальную жизнь, и только отказавшись от государственности, наш народ сможет показать свое моральное превосходство. Здесь мы вновь сталкиваемся с влиянием христианства, предпочитающего неестественный образ жизни, противоборству с трудностями существования в мире. Наше самосознание, напротив, полагает, что народ, не имеющий своего государства, не живет и не может жить полноценной национальной жизнью и не в состоянии выдержать все выпадающие на его долю моральные испытания, не говоря уже о способности служить нравственным примером. Перед народом Израиля стоит цель построить цельную национальную жизнь, включая государство, основанное на высокой морали и справедливости, и через осуществление этого проекта доказать свое истинное предназначение. Для построения полноценной национальной жизни требуется территория и государство. На первый взгляд может показаться, что в данной концепции территория – это не более чем инструмент, внешнее средство. Политический сионизм в целом занимал сходную позицию. Тот факт, что план Уганды рассматривался им всерьез, говорит сам за себя. С точки зрения сионизма, отношение к стране Израиля определялось ее перспективностью в качестве безопасного убежища для нашего народа, и коль скоро вопрос о территории является лишь функциональным, то тогда нет и никакой принципиальной разницы между страной Израиля и Угандой. Если возможность обосноваться именно в Уганде была бы более реальной, то у сионизма не было бы внутренних причин ее отвергнуть. План Уганды в конечном итоге был отвергнут, но причину этого надо искать не в сионизме, а в нашем законе, в нашей вере, в нашем Яадуте, в нашей Торе. Многие депутаты сионистского конгресса стояли на той позиции, что страна Израиля является единственно возможным решением, при этом они были не в состоянии даже самим себе дать сионистское объяснение такой позиции. Их душа встрепенулась от спячки и категорически потребовала страну Израиля, несмотря на все рациональные и сионистские аргументы. Сионистский вопрос, подход к вопросу о связи народа с землей Израиля, включает еще один сомнительный аргумент, который называется историческим правом. Согласно его обоснованию, нашего возвращения именно в страну Израиля, а не куда-то еще, является историческим правом, которое перешло к нам от предшествующих поколений в наши дни. Подтверждается, что связь между нами и нашей страной Израиля на основе исторического права является весьма шатким построением. Во-первых, от прав можно и отказаться. И впрямь сегодня мы видим, насколько далеко некоторые люди из нашего народа готовы пойти в вопросе отказа от своих прав на страну Израиля, то ли от широкой души и якобы прогрессивности, то ли от готовности пойти на уступки из-за неготовности к преодолению трудностей, вытекающих из попытки реализации этого права. Во-вторых, наряду с нашим историческим правом существует историческое право других, если и не другого народа, то уж во всяком случае других людей. И оказывается, что наше историческое право морально проигрывает на фоне конкурирующих исторических прав в кавычках, если владение народа землей не основывается на абсолютных нравственных ценностях, то недостаток ощущения своей моральной правоты раньше или позже приведет к отказу от нее. В-третьих, наше сознание ставит во главу угла предназначение, призвание, обязанности в противоположность современному западному сознанию, которое сосредоточено главным образом на личных правах и свободах. Наше самосознание и сознание сосредоточено на вопросе на предназначении человека и на его обязанностях. В этом контексте и вопрос о связи со страной также приобретает статус обязанности, а не права. В противоположность правам, от которых можно и отказаться от выполнения обязанностей, может освободить только тот, кто их наложил. У нашего народа есть свое призвание. Он выполняет определенную функцию, и эта функция включает в себя построение национальной жизни именно здесь. У нас нет права освободить себя от заповеди завоевания и заселения страны Израиль, несмотря на всю связанную с ними проблематичность. Возможность жить в стране Израиля – это не наше право, а прежде всего наша обязанность. Таким образом, связь нашего народа со всей землей исходит из завета, полученного от Всевышнего. От нее нельзя отказаться, ее нельзя продать, ее нельзя ничем обусловить. Это абсолютная нравственная ценность. Не случайно поэтому, что в наши дни именно люди, относящиеся всерьез к заповедям, обосновывают нерасторжимость связи нашего народа со своей землей. Однако и выдвинутая нами концепция трансцендальной связи народа с землей, проистекающая из сознания, основывается на заповедях, останется лишь абстракцией, если мы не объясним ее и не поставим на рациональную основу. И на этот раз мы прибегнем к органическому нашему подходу, чтобы понять, что страна Израиля не просто принадлежит нашему народу, не является всего лишь недвижимой собственностью, но она интегральна и существенная часть его мироощущения и бытия. Попытаемся объяснить эту связь на основе распространенной в наши дни экологической концепции, акцентирующей внимание на ограниченной связи человека с окружающей средой. Известный стих из Криат Шма: «И если вы будете послушны повелениям моим, то дам я дожди земле вашей». Дворим 11:14. Может быть, объяснен в наши дни на основе экологического подхода. В наши дни считается общепринятым, что отношение человека к окружающей среде должно основываться не на отчуждении и не на потребительском отношении, а на этических соображениях. Сегодня человеку приходится задумываться об охране окружающей среды и понимать, что ее хищническая эксплуатация аморальна и в конечном счете вредна для него самого. Суть экологического подхода состоит именно в осмыслении внутренней связи человека с окружающей средой. Человек – неотъемлемая часть природы, и варварское отношение к окружающей среде является моральным преступлением, разрушающим космическую ткань творения. От человека требуется прислушиваться к окружающей среде и не разрушать ее, подобно тому, что требуется от него по отношению к окружающему его сообществу. Точно так же и отношение между народом Израиля и его страной основывается на органическом единстве между ними. Речь идет здесь о таком тесном переплетении, что его невозможно выразить никакими упрощенными понятиями. Нация и ее земля находятся в состоянии совершенного единства, а моральное поведение народа способно привести к тому, что земля исторгнет его из себя. Земля не есть просто объект, внешнее средство, которое можно нещадно эксплуатировать, которым можно торговать, от которого можно отрезать куски и отдавать чужакам. У земли, как и у камня, есть своя душа, которая дышит и чувствует и реагирует. Она ощущает отношение к себе народа, живущего на ней, и в соответствии с этим отвечает ему. То есть ее душа чувствует свой народ. Никакой другой народ она не принимает и не идет ему навстречу. Тора предостерегла нас, что если мы не выдержим экзамена на ней, и в соответствии и требуемую моральную зрелость, то нас ожидает изгнание. Так и произошло. В Торе говорится о том, что никакой другой народ не сможет обосноваться на этой земле, и никакому другому народу она не захочет принадлежать. И это также сбылось. Западному человеку, привыкшему относиться к природе как к чему-то неодушевленному, не просто признать существование такого экзистенциального диалога между народом и его землей, но это лишь следствие ограниченности кругозора. Постараемся понять суть этого взаимоотношения на примере аналогии с природой. Возьмем, к примеру, известный цветок нашего побережья – вечернюю примулу. Она растет только на побережье. Там имеются в наличии все подходящие условия для произрастания: почва, температура, влажность, розы ветров, морские бризы, достаточное количество солнечного света и осадков, чередование жары и прохлады в течение дня и в течение года, огромный набор условий, которые все вместе составляют подходящую среду для этого растения. Рассуждая в буквальном смысле поверхностно, можно подумать, что растение растет на поверхности земли. Но на самом деле оно растет из земли, и растение, и земля, на которой оно произрастает. Растение, обдувающее воздух, растение, окружающее его экосистема – это все органичное единство. Тут речь идет не о двух различных категориях растения и места, на котором оно растет, а об их ограниченном органическом единстве. Если мы перенесем цветок в другую среду, то он погибнет. В лучшем случае мы можем посадить его в горшок и попытаться, насколько это возможно, воспроизвести естественные условия. Но даже если наши усилия и увенчаются успехом, то такой цветок будет выглядеть довольно жалко. Таким же полным органическим единством характеризуется и отношение между народом и его землей. Наш народ не может жить полноценной жизнью за пределами Эрец Исраэль с ее неповторимым сочетанием условий. Эта земля, и только она, является собой естественную среду для него. В Галуте же наш народ может жить, в лучшем случае, лишь выживать, как народ, лача жалкое, бесплодное существование, да и то лишь чудом. Для того, чтобы подняться в полный рост, нашему народу необходима особая атмосфера Эрец Исраэль. Конечно, можно сказать, что в Галуте, вдали от естественной среды обитания, народ плодоносил, но мы так восторгаемся этими плодами только потому, что мы даже не можем представить себе, какие плоды Он в действительности способен и может дать. А они появятся только после того, как народ укоренится на своей земле, с возвращением на землю, доселе дремавшую. В народе таланты начинают выходить наружу. Некоторые из них уже проявились в сельском хозяйстве, в военном деле, в технологии. Многим другим, в том числе и духовным, еще лишь суждено проявиться, когда народ возвратится к своей подлинной сути. Здешние неповторимые условия, сплоченная национальная жизнь, уникальное геополитическое положение, особые проблемы внешние и внутренние, которые нам приходится постоянно решать, особое положение, в котором мы находимся на международной арене, климат Эрец-Исраэль и ее экосистемы, топография, погода, рассветы и закаты, времена года, солнце, чистое небо, температура, еще великое множество условий, которые могут присутствовать только здесь и только при условии нашей национальной жизни здесь. Все они в совокупности могут оказать органичным образом благотворное влияние на народ и пробудить дремлющий в нем потенциал. Для того, чтобы наш народ выразил себя в полной мере, ему требуется его естественная среда обитания, Эрец-Исраэль, причем вся, так как она дана нам в Торе. В этом и состоит суть концепции, которая гласит, что Создатель дал страну Израиля народу Израиля. Это божественная духовная связь, которую не выразить иначе, чем органическое единство. С другой стороны, и земля нуждается во всем народе, чтобы расцвести. Только узкий взгляд технократа может увидеть тут две разные, не связанные друг с другом вещи. Истина всегда едина.